звучит вера. Христианская апологетика просто и доступно.
Дорогие друзья, добрый вечер. Я очень рад вас приветствовать из студии Трансмирового радио в Санкт-Петербурге. Сегодня у нас потрясающий день. Можно сказать, единственный день, когда было солнце в январе месяце. И за это я очень благодарен Богу, потому что так было приятно видеть не только серое небо, но и, наконец-то, солнце и белые облака, голубое небо. Очень красиво все время было. К сожалению, гололед по-прежнему на улицах Санкт-Петербурга. Это некая сводка погоды. Обычно в конце говорят, а я в начале. И гололед, который причиняет много-много проблем пешеходам, водителям. Поэтому продолжайте молиться за Питер, чтобы как можно меньше травм было у людей, как можно меньше они страдали из-за этого. Меня зовут Дмитрий Требельский, и программа называется «Щит веры». Апологетическая программа, посвященная вопросам защиты христианского вероучения от разного рода сект, культов. Как правило, эта программа идет в общении с сотрудниками Центра апологетических исследований. Сегодня вечером мой постоянный собеседник, замечательный человек, который уже много лет служит Господу, много лет ведет свою работу апологетическую. Зовут его Дмитрий Розет.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Добрый вечер, Дмитрий. Очень приятно, что после Нового года, после всех празднований, мы снова начинаем наш цикл программ. Для вас, тех, кто слушает нас в прямом эфире, хочется сказать, звоните нам, пишите ваши сообщения. 596-0452 – это телефон в студии в Санкт-Петербурге. Код Санкт-Петербурга 812, а код России – семерка. Поэтому 7-812-596-0452. Я жду ваших звонков. Мне будет помогать наш звукорежиссер сегодня, звукооператор Игорь. Вы дозвонитесь до нашей студии, Игорь перенаправит ваш звонок прямо к нам в соседнюю комнату, где мы с Дмитрием сидим у микрофонов, и мы с радостью с вами пообщаемся в прямом эфире. Те люди, которые слушают нас через интернет, а я знаю, что таких уже немало, но все еще немного, потому что я надеюсь, что в течение года наша аудитория как минимум удвоится. Вы можете помочь нам в этом, если вы будете рассказывать вашим друзьям о том, что можно слушать эфир через интернет. И вот, слушая в интернете, вы можете сразу же нам через наш сайт или через программу Skype, что еще удобнее, либо звонить, либо писать свои сообщения. Мы будем вас ждать. На моем мониторе будет сразу видно, что вы сообщали что-то, задали вопрос, прокомментировали ту тему, которую мы обсуждаем, или, может быть, мысли, которые вас беспокоят, волнуют, интересуют, вы можете прислать нам, и в течение, скажем, следующего эфира мы попробуем ответить на ваши необходимые насущные вопросы. Если мы сможем с Дмитрием ответить прямо сегодня, значит, мы ответим прямо сегодня. Поэтому я очень хочу призвать вас быть более активными. И не особенно обращайте внимание на медленную речь, которая у меня, просто потому что для начала передачи выбрал именно такую неторопливую беседу. Сегодняшняя тема, она достаточно сложна, как мне кажется, потому что мы будем говорить на латыни исключительно. Тема называется «Соло скриптура». Или, если перевести ее на язык
родных осин,
кириллицу, наверное, это звучит примерно как «только слово написано» или «только писание». Этот постулат был выдвинут известным протестантским богословом Мартином Лютером. Это один из его трех постулатов, на котором основан протестантизм. Я прав, Дмитрий?
Принципиально, да.
Хорошо, раз я принципиально прав, значит, вот мы сегодня будем в апологетическом эфире пытаться отстаивать протестантский термин «соло скриптура». Дмитрий, для меня вообще это абсурдно, потому что цель апологетики – не отстаивать какую-то отдельную христианское учение, например, лютеранская против неопятидесятников. Или лютеране против харизматов. Или лютеране против католиков. Или лютеране против православных. Потому что для меня, как я воспринимаю наш эфир, эта цель именно отстоять основу христианского вероучения. Почему ты думаешь, что принцип «Сола Скриптура», который выдвинул Мартин Лютер в 15 веке, можно отнести к основе всего христианства вообще? Если христианство в самом своем начале не имело никакого скриптуры, не было ничего написано в течение многих даже десятилетий. В основном же передавалось Евангелие как устная традиция. Ты согласен со мной?
Мы об этом поговорим.
Прекрасно. Вот, друзья мои, вы уже поняли, что я очень хочу, чтобы сегодняшний эфир был таким полемическим, и поэтому я говорю медленно, чтобы мои слова, они были, ну, понятны, что ли, более такими вразумительными. Хочется услышать от Дмитрия Розеда, как старшего научного сотрудника Центра апологетических исследований, почему принцип «Сола Скриптура» — это принцип не протестантизма, а апологетики. Почему апологетика должна отстаивать целостность Писания? И неужели апологетика против неких христианских традиций? Вот о чем речь. А эфир мой называется «Библия соединяет или разъединяет христиан». Такое вот провокационное название. Потому что я вижу одну большую проблему. Все христиане мира читают одну книгу под названием «Библия». И большинство христиан мира, они так или иначе разделены на основании трактовки места, роли, авторитета Библии. Нужно ли к Библии приставить что-то еще, чтобы церковь могла жить, или церковь может жить только основываясь на Библии? Вот о чем сегодняшний наш разговор, друзья. В течение нашего разговора мы с Дмитрием коснемся и других вопросов. Например, как принцип «только Писание» можно через этот принцип увидеть культы и секты? Чтобы вы, как апологетики, как христиане, которые действительно, вы понимаете, что есть традиция церковная, но эти традиции, они не только не должны противоречить тому, что Писание говорит, но эти традиции должны как бы быть излиянием жизни через Писание, или продолжением того, что написано. В общем-то, сегодня мы об этом будем говорить, и как культы, они забирают жизнь у людей. В буквальном смысле. Вот сегодня мы с Дмитрием уже обсуждали, в Санкт-Петербурге произошел очень трагический эпизод на этой неделе. Один человек, последователь секты Свидетелей Иеговы, попал в больницу, ему нужно было делать переливание крови. И он отказался от этого. Общественность города, которые знали об этой ситуации, пытались повлиять на руководителей секты Свидетелей Иеговы и сказать, что необходимо спасать жизнь этому молодому человеку, а ему было всего 23 года. 22. И пытались повлиять, но, естественно, как можно сдвинуть целую доктрину, да, то есть, конечно же, никто не пошел им навстречу, никто не прислушался, и молодой человек в эту среду скончался. Сейчас вы можете себе представить, что он не только попрощался с жизнью этого мира, но он пришел в вечность. И он пришел в вечность как человек, который в своем сердце верил в то, что Бог есть. Это замечательно. Но он в своем сердце, к сожалению, наверное, зная учение Свидетелей Иеговы, он не знал о благодати спасительной. И вот эта трагедия, которая, в принципе, случится с любым человеком, который не знает о спасительной благодати Иисуса Христа. Если мы не говорим о спасительной благодати человеку, то, идя в вечность, он не знает, как он может спастись. Он не знает, кто его спаситель, он не знает общения с Богом. И, к сожалению, вот этот 22-летний парень, мы представляем его на суде Божьем, и мы не знаем, мы точно знаем одно, что секта Свидетелей Иеговы не сможет его там защитить. Это точно гарантировано, потому что здесь на земле секта Свидетелей Иеговы отвергает принцип соло-скриптуры. Дмитрий, теперь твоя очередь.
Не знаю, на что из сказанного мне нужно дать комментарий в первую очередь, скорее...
Прокомментируй последние годы.
Да, последние
новости. Ты у нас профессионал, ты защищал докторскую, магистерскую, поэтому тебе, что называется, есть что сказать.
На самом деле ситуация действительно очень трагическая, потому что человек, стоявший на пороге смерти, у которого, в общем-то, был последний шанс услышать правду, и христиане пытались до него эту правду донести, он не захотел ее услышать, отказался ее принять, и в конце концов ушел из этой жизни, так и не услышав, не захотев услышать правду. Кто-то скажет, что у человека есть право принимать самостоятельное решение по поводу своего здоровья, и это абсолютная правда. Совершеннолетний человек действительно по закону имеет полное право распоряжаться своим здоровьем, как он хочет. Здесь печально две вещи. Одна вещь заключается в том, что человек распорядился своим здоровьем таким образом, что не оставил себе ни малейшего шанса на покаяние, что само по себе очень страшно. И гораздо страшнее, чем все эти светские страшилки, которые рассказывают по поводу отказа от переливания крови. И вторая вещь заключается в том, что само учение, благодаря которому этот молодой человек погиб, оно не имеет никакого основания на Писание. То есть умер напрасно, вот в чем дело. И, конечно, можно говорить о том, что это героический поступок, и, в общем, ну, действительно, надо иметь немеренное мужество, чтобы перед лицом смерти сохранить верность тому учению, пускай, как мы знаем, неправильному, в которое он верит. Но, к сожалению, все это оказывается напрасным, потому что основания нет. Человека спасает, увы, не мужество, не решительность, не твердая вера, не искренность. Человека спасает или не спасает знание Бога во Христе, который пришел сюда и умер для того, чтобы мы имели вечную жизнь. И это как раз хороший пример того, что учение, которое не построено на Писании, учение, которое взято из головы, учение, которое представляет собой Писание, истолкованное при помощи какого-то внешнего авторитета, в данном случае организации «Сторожевые башни», которая вложила в совершенно конкретный библейский текст абсолютно чуждый ему смысл, оно заканчивает для человека смертью физической и потом духовной.
Ну, наверное, сначала даже духовной.
Как бы то ни было, одна страшнее другой. Вот. Если физическая смерть – это еще не самое страшное, то духовная смерть – это уже необратимо и навеки. И просто, чтобы быть более конкретным, святитель Иеговы опирается на стих из Ветхого Завета, где говорится о том, что когда мы убиваем животного, мы не должны есть его мясо с кровью, потому что в крови этого животного душа его находится. А святитель Иеговы говорят о том, что, переливая кровь, мы все равно, что внутривенно питаемся, то есть тем самым мы едим кровь. А на самом деле это глупо по всем параметрам, потому что переливание крови и питание – это совершенно разные вещи. Вот, и ко всему прочему, когда мы принимаем кровь от другого человека, то человек совершенно спокойно остается жив, никуда он не умирает, никуда он не девается. Нигде в Писании нет запрета на переливание крови. Вот, и поэтому, если кто-то из вас сомневается в этом вопросе, пожалуйста, не бойтесь, Писание нигде ни одним словом не осуждает переливание крови.
Ну, дело в том, что просто такой практики не было во времена Ветхого Завета и даже во времена апостолов, поэтому там, конечно, ничего нет. Писание также не осуждает, например, употребление наркотиков.
Совершенно справедливо. Вот, поэтому мы говорим о том, что наркотики вредны по другим, по косвенным причинам. Вот, потому что апостол Павел говорит о том, что ничто не должно нами обладать. Вот. И опять же, важно понимать, что мы не говорим, что переливать кровь обязательно необходимо. Да, действительно, переливание крови – это серьезная процедура, связанная со многими опасностями. Если есть возможность прибегнуть к какому-то лучшему способу, да на здоровье, пожалуйста, если есть заменитель, который может вас спасти, пожалуйста. Вот. Другое дело, что есть ситуации, как бы святитель Иеговы не утверждали, что обратно, есть ситуации, когда спасти человека может только переливание крови. И в этом случае риск, на самом деле, чаще перевешивает. Вернее, возможная польза перевешивает все возможные риски. Вот, когда человек стоит перед лицом смерти, это единственное, что может его спасти. В общем, здесь уже о риске, наверное, говорить не приходится.
То есть, в принципе, мы можем сказать с точки зрения апологетики, что свидетели Иеговы, они принципиально неправы, когда они заставляют своих последователей верить в то, что переливание крови – это безбожный акт.
Абсолютно.
Потому что в Библии этот акт никак не освящен.
Абсолютно.
И как раз благодаря тому, что мы живем, можно сказать, в веке продвинутой науки, мы можем сказать, что как Богу угодно. Любой верующий может, он свободен принимать, как ты уже сказал, любые решения согласно послушанию Божьему. Есть люди верующие, знающие благодать Господа, которые спокойно говорят, что я не нуждаюсь в переливании, хотя все врачи говорят, что надо. И он спокойно принимает волю Господа и либо уходит в вечность, либо, наоборот, остается чудесным образом исцеленным. То есть здесь принципиально важно, что свидетели Иеговы вводят людей в заблуждение, говорят, что это не Богу угодно, что это будет для их души смертельно.
То есть в данном случае мы можем говорить об этом твердо и конкретно, потому что они берут место Писания и выворачивают его наизнанку. И это возвращает нас, собственно, к теме, которую сегодня ты, Дмитрий, поднял, о том, почему тема о Писании является апологетической. То есть, в общем, фраза, которую ты сказал в процессе
вступления моего.
Длительного своего вступления, вот фраза, которая звучала «основание нашей веры», это и есть как раз то, что делает эту тему необходимой для апологетики. У нас нет другого основания для защиты того, во что мы верим, у нас нет другого основания для того, чтобы верить в то, во что мы верим, кроме Писания. Потому что если у нас нет твердого, вечного якоря, твердой, вечной точки отсчета, тогда на самом деле у нас все вещи, в которые мы можем верить, в которых можем говорить, навсегда останутся сомнительными, неточными. И если мы действительно хотя бы на миг усомнимся в том, что Писание является истиной, в том, что является вечной истиной, тогда, по большому счету, любые человеческие учения останутся мнениями, которые совершенно равновесны. Беда в том, что сейчас в мире господствует точка зрения, которую часто называют постмодернизмом, которая говорит о том, что истина окончательная вообще не существует или познать ее невозможно. И поэтому вместо истин существует каждый много частных правд. У меня своя правда, у тебя своя правда, у какого-то там дяди Васи Пупкина своя правда, у Светлый Гул своя правда. И самое страшное в этой ситуации то, что моя правда ничем не лучше твоей, а его правда ничем не лучше моей. И с чисто человеческой точки зрения так и есть. Мы действительно люди, и в каких-то вещах, которые выходят за пределы нашего человеческого опыта, действительно наши мечты, наши фантазии, наши домыслы, они абсолютно равновесны. Если у нас нет голоса Творца, который сам говорит нам о том, как он устроил этот мир и как мы должны здесь жить, если у нас нет четко проведенной прямой, относительно которой мы можем устраивать свою жизнь, тогда действительно мы оказываемся в полном болоте, где каждый человек может думать, выдумывать, фантазировать практически безгранично, как ему угодно. И мы сегодня видим, что первое, что происходит в либеральных церквях, о которых мы говорили на последнем нашем совместном эфире, первое, что происходит в этих церквях, это не отказ от нравственных устоев, это не отказ от каких-то там сложных богословских идей, это всегда отказ от авторитета Писания. Потому что Писание всегда стоит четко на границе того, что можно и нельзя. И пока человек не свалит Писание, пока человек не подорвет его авторитету, не может проповедовать все, что хочет.
Давай мы вернемся к исходному такому моменту в истории церкви христианской, что ведь не секрет, что сама Библия, как мы ее знаем, канон новозаветный, он появился в 4 веке нашей эры. Следовательно, 4 века христианская церковь существовала без некого сборника, опубликованного, официально принятого. Были отдельные письма, которые сохранились под именами апостолов Павла, Петра, Якова и многих других. Там было немало таких всяких писателей, которые от имени апостолов писали церкви. И, в общем-то, церковь свою практику, свое христианское вероучение, свое... Сейчас ответим на вопрос радиослушателя. Добрый вечер.
Мир вам, это Петр.
Петр, очень рад вас слышать.
Есть они словами из Библии запутывают. В Новом Завете вот ясно сказано, Павел говорит, если я знал Христа, какой был в теле, то тебе не знаю. Зачем же хотят знать и Новый, и Ветхий Завет говорит, что нельзя изображение делать. Почему же это делают, так запутывают?
Сейчас мы об этом, обо всем поговорим. Спасибо вам за вопрос. И, в общем-то, весь эфир мы сейчас будем пытаться с Дмитрием вот... на такие вот темы души трепещущие как раз отвечать, потому что христианство, оно, это живой организм, это не структура какая-то институализированная, которую бы хотелось бы нам всем видеть, что вот оно, христианство, только вот в этом или в этом или в этом. Христианство состоит из живых людей, которые имеют живое общение с Богом. И Вот что-то нас должно объединять, и, к сожалению, вместо того, чтобы нас объединяло бы живое слово, нас оно, как правило, разъединяет. И вот сегодня мы пытаемся найти, вот почему же все-таки Библия не соединяет, а разъединяет. Хотя на самом деле основа Библии была именно каноны создали, чтобы было объединение. Так вот, церковь существовала без вот этого канона. Что было в церкви тогда?
То учение, которое записано в книгах, которые мы сегодня знаем как канонические, насчитало в церкви всегда. И на самом деле разговор надо начинать не с момента, когда появился канон, а с момента, когда книги вообще начали писаться.
Да, я хочу начать разговор даже не с этого момента. Я хочу начать разговор именно с того момента, который называется апостольское учение. Но как оно сложилось?
Потому мы к нему и приходим.
Хорошо, давай рассказывай. Вот я хочу, чтобы вы, радиослушатели, поняли. Мы говорим о том, как формировалось апостольское учение.
Безусловно. Ситуация заключается в том, что у нас нет ни одного документа, который написал бы сам Господь во время своей земной жизни. Да, все документы, которые у нас есть, которые касаются учения ранней церкви, земной жизни Христа, были написаны его учениками, апостолами.
Как насчет Луки и Марка?
Они все равно написаны первым поколением учеников, и мы знаем, на каком основании они были написаны. Марк был спутником Петра, Лука был спутником Павла, и Лука в начале своего Евангелия пишет о том, что он собирал свидетельства тех людей, которые были еще живы. То есть в данном случае мы опять же имеем дело с свидетельствами первого века, людей, которые жили в то время, которые имели доступ к информации, которой мы сегодня не располагаем. Но суть заключается в том, что действительно в течение первых каких-то лет и даже, наверное, там десятилетия не пишется никаких текстов. Апостолы ходят по городам и проповедуют. Их присутствие лично есть. Они изустно рассказывают людям о тех вещах, которые они знают.
Не только их присутствие, но и действие Святого Духа, о чем, в общем-то, свидетельствует книга «Деяния апостолов», да?
Несомненно.
Из-за того, что апостол мог рассказать и явить силу Божью, вот именно это побуждало людей к вере.
Несомненно. Но суть заключается в том, что апостолы не могли быть во всех местах одновременно. И поэтому началась эпоха, когда апостолы просто уходили из тех городов, где они служили. Мы знаем совершенно точно, что Евангелие от Матфея было написано, когда Матфея попросили, когда он уйдет из города, оставить какой-то текст, который содержал бы то учение, которое он проповедовал. Апостол Павел писал свои послания тем церквям, в которых он сам побывал, для того, чтобы повторить и изложить в письменном виде те вещи, которым он людей учил. И таким образом на письме появилось именно то самое учение, которое апостолы проповедовали. И причина для этого была вполне прозаичная. Дело в том, что мы с вами отлично знаем детскую игру, которая называется «Испорченный телефон». И мы знаем, что даже в одной комнате находясь, мы, передавая друг другу какую-то мысль, совершенно простую, сухо на ухо, мы искажаем ее до невозможности. Что же происходит с какой-то мыслью очень сложной, серьезной, которая требует буквального соблюдения и сохранения, которая передается из уст в уста на протяжении очень долгого времени? Она неизбежно искажается. Вот для того, чтобы она не исказилась, для того, чтобы те люди, которые не имели возможности постоянно быть с апостолами и слышать от них рассказ о тех вещах, которые они видели и слышали, именно для этого были написаны книги Нового Завета. В течение какого-то времени апостолы все равно еще были живы. И это учение устное ходило наряду с письменным учением. Где-то они ходили и проповедовали сами. Откуда они уходили, туда писали письма. И мы знаем, что есть письма, которые не дошли до нас и не сохранились до нас. Мы не знаем, почему так. Господь знает, почему они до нас не дошли. Но мы знаем совершенно точно, что те вещи, которые апостолы записали, они записали то учение, которое они проповедовали, то, на чем строилась первая церковь, то, чем она жила, то, на чем она училась, то, что заложило основание всему тому, чем мы сегодня живем и дышим. Вот та самая весть Христова, которую он нам оставил. Дальше действительно был момент, когда со смертью апостолов в разных церквях осели разные послания. Да, там у Колоссяна осталось послание к Колоссянам, у Ефесян послание к Ефесянам, у Римлян послание к Римлянам. И в течение продолжительного времени потом эти послания собирались в какой-то единый канон, в единый какой-то набор писем. И мы знаем, что на протяжении 400 лет, ну, чуть поменьше, там, 200 с копейками лет, возникали такие маленькие версии канона, когда небольшое количество этих писем собиралось вместе, и люди именно им следовали, им жили и им следовали. Вопрос о каноне, он достаточно сложный. Почему? Потому что Господь не спустил нам сверху список тех книг, тех посланий, тех Евангелий, которые должны считаться каноническими, которые мы должны признавать однозначно как книгами апостольского происхождения. И поэтому действительно споры по поводу того, какие книжки канонические, какие книги канонические, какие нет, они продолжались очень долго и гораздо дольше IV века. Еще в XVI-XVII веке эти споры уже были. И, по сути дела, католическая церковь приняла свой вариант канона уже только после реформации в ответ на то издание Библии, на те учения, которые проповедовали реформаторы на Тридентском соборе. Знаменитый собор, который был против учения реформаторов и писаний в том числе. И, несмотря на все это, важно понимать следующее. Те книги, которые мы считаем каноническими, на которые мы можем твердо опираться, и которые действительно имеют апостольский авторитет, который восходит к этим временам, они должны быть основанием нашего учения. Действительно, христиане между собой могут спорить по поводу того, какие конкретно книги можно входят в канон. Да? Ну, по поводу новозаветных книг у нас споров особенных нет. Начиная с XVI века канон сложился практически в том виде, который он есть, и буквально маленькие сомнения остались по этому поводу у кого-то там, если они еще остались. С Ветхим Заветом немножко сложнее, потому что есть несколько книг, имеющих название апокрифические, которые, скажем, католическая церковь признает богодухновенными, вот, а протестанты времен реформации и православная церковь признает боговдохновленными или второканоническими, то есть не имеющими такого авторитета, как весь остальной Ветхий Завет, а евангелические протестанты отвергают напрочь совсем и, как правило, даже не читают. Но суть заключается в том, что у нас есть некий корпус писаний, который мы все разделяем, который насчитывает 66 книг Ветхого и Нового Завета, который для всех христиан сегодня, на нынешний день, после очень долгого процесса отбора, после очень долгих споров, мучений, поисков, проверок, потому что на протяжении 20 и 19 века этот вопрос подвергался огромным испытаниям, и люди действительно перебирали по камешкам все эти вопросы. И раньше происходило то же самое неоднократно. И вот сейчас мы пришли к тому, что у нас есть эти 66 книг, которые мы можем считать книгами, дошедшими до нас от апостолов, содержащими апостольское учение.
Ну, давай теперь сделаем некий вывод, что, в общем-то, апостольское учение, что это такое?
Апостольское учение – это то учение, которое первое поколение апостолов, приняв от Христа, проповедовало людям, ставшими первыми христианами. То есть то учение, которое легло в основу христианской церкви. То учение, которое, собственно говоря, называется христианством. То учение, которое делает христианскую церковь тем, чем христианская церковь является.
Хорошо. То есть апостолы сформировали христианское вероучение. Но встает вопрос другой, потому что есть очень четкие понимания у других конфессий христианских. Есть церковное предание. То есть апостолы, сформировав учение, они также сформировали вот эту христианскую жизнь. А христианская жизнь, так как это жизнь, она имеет свои определенные методы и способы выражения. И христианская вера получила определенные способы выражения, не записанные апостолами, но принятые церковью. Так это или нет?
Существует, на самом деле, большое количество преданий, многие из которых, как говорят, восходят к времена апостолов.
Ну, вот сам Павел упоминает, например, что «держитесь тех преданий, которые я вам рассказал», 2 Фессалоникийцы, 2 глава.
Об этом мы поговорим, это очень интересное место, на самом деле, к которому обязательно стоит вернуться, но суть заключается в том, что, к сожалению, у нас нет однозначного и точного доказательства того, действительно ли те предания, которые до нас дошли, во-первых, что это апостольские предания, во-вторых, что они дошли до нас в неискаженном виде. То есть, когда мы говорим о каноне Писания, мы говорим о том, в чем мы на самом деле однозначно и точно уверены, в то, на что мы можем полагаться. И поэтому мы можем сказать, по крайней мере, одно совершенно четко. Ни одно учение, которое противоречит тому, что записано в каноне Писания, в тех 66 книгах, которые нас дошли, не может быть истинным. Оно действительно может восходить к кому-то из учеников апостолов. Может быть, даже восходит к самому апостолу, когда человек сказал какую-то вещь, не подумав. В конце концов, все мы люди, все мы грешные люди. Но именно те вещи, которые Дух Святой побудил апостолов написать, и которые он чудесным образом сохранил, и мы на самом деле не можем сказать, почему сохранились именно эти книги изо всех тех посланий, которые они писали, но мы знаем, что именно на эти книги мы можем полагаться. Это то самое твердое основание, которое никогда под нами не поколеблется. Сколько бы других преданий, сколько бы других слухов, сколько бы других историй мы не находили. Вот это то самое основание, на котором мы стоим. Если мы смотрим на писание людей второго поколения христианского, то есть людей, которые были учениками апостолов, мы видим, что они уже цитируют эти апостольские писания как основание авторитета своих проповедей. Да, то есть, а там среди этих людей были епископы, лидеры первой церкви, они все равно не говорят от себя, они не пишут как писание, они говорят «Дух мне сказал», они говорят «Писание сказало так», и цитируют Павла, цитируют Петра, цитируют Евангелие, потому что уже для них именно это было твердым основанием того учения, в котором они были наставлены.
Хорошо, но вот как же получилось, что, скажем, у нас православная церковь уверена в своем основе, что вот это вот церковное предание, которое есть в самой церкви, оно имеет такое же истинное значение, как и сама канон этих 66 библейских книг?
Ну, я думаю, было бы странно, если бы я литерально стал объяснять, почему православные думают так, а не иначе.
Нет, я спрашиваю тебя не как литеранин, я тебя спрашиваю как апологет.
Ну, как бы то ни было, все мы люди, имеющие свое образование, свою точку зрения. Выражать чужую точку зрения всегда опасно, потому что можешь ее исказить. Насколько я себе представляю и насколько я много раз слышал своих...
Ну, да, у нас есть еще один звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, это Женя.
Женя, приветствуем вас.
Добрый вечер.
Ну вот, слушаю я хороший очень вопрос.
Спасибо большое, Жень, что вы...
Если внимательно изучать с молитвой Евангелие, это Новый Завет, Старый Завет, то мы находим вот в Евангелии «Подвязайтесь за веру, однажды преданную святым».
Замечательный текст.
Так, и еще написано, если даже и ангел с неба сойдет и будет говорить не то, что мы вам благовествовали, да будет анафема, это проклято.
Еще один замечательный текст.
Так, замечательно. И посмотрите, как дальше. В Захарии, в Старом Завете, мы находим, даже заранее Бог через ангелов своим, своих, через пророков, предсказал, вот Старый и Новый Завет, уже даже о Новом Завете, что это две масличные ветви, которые через две золотые трубочки изливают из себя золото. А если мы к этому золоту добавим какой-то человеческий мусор, то тут уже будет не золото. И дальше. Ну и вот в Захарии написано как раз, вот, что это уже расшифровывается. В Откровении написано суть. Две масличные ветви и два светильника еще добавляется, стоящие пред Богом земли. Значит, это говорит о том, что нет нам надобности и вообще запрещается Богом добавлять или убавлять учение, которое передал Господь через своих пророков в Старом Завете или через своих учеников. Иисус Христос передал.
Спасибо, Женя, мы поняли. Хорошо, спасибо за ваш комментарий.
По существу, конечно, я абсолютно согласен с тем, о чем говорит Евгения. Единственный момент, который хотелось бы заметить, к сожалению, большинство людей, которые критикуют принцип соло скриптура или людей, которые его отстаивают, они не совсем понимают, о чем идет речь. Когда мы говорим соло скриптура, мы не имеем в виду, что мы читаем только Библию и ничего кроме Библии. То есть, на самом деле, мы не выбрасываем, не сливаем за борт то наследие церковное, которое мы получили.
То есть, фактически, эту церковную традицию, которая так или иначе
она существует. Более того, как я однажды был на совершенно замечательном диалоге, просто как-то вот в магазине в христианском в кафе сидели с моим одним хорошим знакомым, протестантом. Вот. И туда пришел православный парень, тоже мой хороший знакомый, они завязали разговор по поводу как раз традиции предания. Вот протестант очень здорово сформулировал мысль, которая как-то вот к тому времени у меня у самого еще не оформилась. И он, в общем, сказал, что у нас у всех есть свое предание. То есть мы, конечно, так вот льстим себе и говорим, что это у православных, у католиков есть предание, а у нас там у баптистов, у лютеран, у пятидесятников его нет. На самом деле не так, у каждой церкви есть свое предание. И даже если наша церковь существует, ваша церковь, ваша община, существует там несколько месяцев, у вас все равно уже накапливается свое предание. Потому что мы, ну вот по природе человечка не возвращаемся каждый раз к Адаму. У нас действительно накапливается какое-то учение, которое мы передаем другому поколению в сформулированном виде. и люди воспринимают его как некую формировку учений, как некий символ веры, как некую доктрину, как некое богословие, которое, к сожалению, зачастую люди даже не проверяют. И когда мы спрашиваем человека, почему ты веришь в то-то или в то-то, человек не знает почему. И сегодня в церкви это видно, к сожалению, сплошь и рядом. Всегда, наверное, было так. Сегодня, к сожалению, это просто очень хорошо заметно бывает. Вот. И поэтому, опять, в предании ничего плохого нет. Самом по себе. Просто очень важно понимать, какую функцию играет предание, зачем оно нужно и чем оно нам помогает. Это свидетельство. Да? Господь говорит по поводу спасения, не по поводу Писания, а по поводу спасения в послании к евреям, что нас окружает огромное облако свидетелей. Да? И поэтому мы, устремив взгляд не на свидетеля, а на Христа, будем проходить прилежащее нам поприще, то есть бежать дистанцию, которую Бог нам отмерил. Не на людей смотря, на Бога, но свидетели в этом нам помогают. Вот это святоотеческое наследие, да, труды реформаторов, современных богословов, те люди, которые размышляют о Писании, которые молятся о нем, которые живут им, которые переживают какие-то жизненные ситуации, в которых ищут ответ на свои вопросы. Все это наследие христианской церкви, накопленное за 2000 лет, правильное или неправильно, ошибочное или неошибочное, оно все является свидетельством полезным в отношении к Писанию. Потому что те вещи, которые в этом предании правильные, они помогают нам лучше понять то, что мы читаем в Писании. Особенно, если это свидетельство людей, живших примерно в то же самое время. Потому что они живут гораздо ближе к тому времени, и они знают те вещи, которые мы с вами не знаем сегодня. И действительно, эти люди, они знали какие-то детали, слышали какие-то вещи, которые мы сегодня не знаем. Они могут нам подсказать, каким образом вот это, может быть, непонятное место, может быть, лучше можно понять. Их слова не являются Писанием, но они могут помочь нам понять, о чем Писание говорит. Если же кто-то из на протяжении истории церкви говорил неправильно, и в этом есть своя польза. Потому что мы, сравнивая слова с Писанием, понимая, в чем они были неправы, мы учимся быть, как пишет Августин, более бодрствующими, осторожными.
Например, да, как Мартин Лютер, который говорил, что все евреи в конечном итоге антисемит явно, да, и потом Адольф Гитлер сказал, что его антисемитские программы выстроены на доктрине Мартина Лютера.
Ну, сегодня мы не защищаем Мартина Лютера.
Нет, мы не нападаем на него, просто я говорю, что отец церкви, да, который выдвинул соло скриптуру, принцип, к сожалению, он тоже не был безупречен в своем богословии, восприятии Писания.
К сожалению, если мы ищем безупречных людей, в этом мире их лучше не искать.
Да их нет, просто.
Все люди...
Все святые уже...
Спотыкаются. И действительно, когда-то, когда я был совсем молодым христианином, я читал много достаточно разных книжек, я тоже где-то вот впал в прелесть, как говорят наши православные братья, у меня действительно были какие-то вот люди, которых, слова которых я чуть вот не с ложки ел, то есть он говорит, а все так вот оно и есть, так хорошо сказано, человек наверняка знает Библию, чем я, лучше, чем я, у него там какое-то образование за плечами.
Но это характерность для молодых,
да,
для нас.
Молодых. Но в какой-то момент времени вот я поразился тому, как один с другим Господь этих идолов просто начинал валить, потому что я один с другим видел, что этот человек сделал в своей жизни что-то вопреки своим словам, этот человек отказался от своих слов, этот человек... И действительно, в конце концов, как-то я пришел к тому, что на человека полагаться в этом смысле невозможно.
На человека люди... невозможно полагаться. А как насчет целой традиции? Можно ли полагаться на церковную традицию, как на спасительную?
Дело в том, что, на мой взгляд, сама идея единства церковной традиции – это не совсем корректная точка зрения. То есть об этом говорят, но дело в том, что церковная традиция, она не едина. И святые, и отцы... церкви, церковные писатели первых веков, они тоже не всегда были единодушны. Другое дело, что единство традиции поддерживается тем, что выбирается некая версия, которая была либо более распространенной, либо которая лучше соответствует церковной точке зрения. То есть все равно мы имеем некий внешний авторитет, который определяет, что из традиции лучше, а что хуже. Да? Протестанты в этом отношении отказываются считать внешним авторитетом что-либо, кроме самого Писания. Да? То есть для нас является... вот этой границей между полезным в традиции и вредным традиции не мнение человека, не мнение совокупного какого-то конклава апостолов, соборов. Вот для нас это является мнение Писания. И, в общем-то, в этом отношении мы не уникальны. То есть, почему я сказал, что я только в принципе согласен с тем, что ты говорил по поводу авторства Мартина Лютера во фразе «Соло скриптура», ведь на самом деле... Это идея не его изобретения. Еще блаженный Иероним говорил о том, что если соборы говорят против Писания, я готов их отвергнуть. Это то, о чем говорили христиане в первые века. Это не было изобретением Лютера в 15 веке. И, в общем-то,
просто Лютер выдвинул это как апологетический постулат.
В какой-то степени да.
Лютер... Именно для церкви, да? То есть он не... Просто полемику здесь устроил, что он не сделал это как свое высказывание. Он сказал, что для церкви христианской соло скриптура становится принципиальным.
И в то время это было совершенно очевидно, потому что было время, когда был разгул индульгенции, был разгул абсолютно человеческого учения, и видно было, что человеческая традиция зашла в тупик. И человеческая власть...
Она стала которая... пагубной для спасения. Да?
И то человеческая есть... власть, которая сосредоточила в свои руки Папа Римский к тому времени, она тоже стала пагубной.
Я хочу немножко здесь нас прервать, мы можем далеко уйти. А вопрос для меня очень важен вот в чем. Я думаю, радиослушателям важно понять следующее. Есть церковная традиция в любой церкви, в любой общине. Не заблуждайтесь, любой протестант, пятидесятник, баптист, вы тоже имеете свою традицию, ничего в этом плохого нет. Если эта традиция способствует жизни во Христе.
Абсолютно.
Но наступает момент, когда традиция становится смертоносной, она уводит от жизни во Христе.
Есть такое.
И вот это вот самый главный принцип, да, когда Писание помогает нам оставаться живыми, а не уходить в мертвые какие-то действия, ритуалы. Потому что большинство вопросов все равно сходит именно с теми церквями, которые говорят, в нашей традиции есть жизнь. И вы, говоря про другие христианские конфессии, вы этой жизни не живете. Значит, вы не живы вообще. Можно так говорить или нет?
Нет, и мне кажется, лучшей формировкой самой идеи соло-скриптуры и лучшим ответом на этот вопрос будут слова самого Лютера, раз мы уж о нем говорим, в одной из своих проповедей в самом начале реформации он сказал, то, чего нам не открывает Писание, мы не считаем артикулом веры. То есть вот оно и есть. Мы не отвергаем это совсем, мы не предаем это анафеме, мы не говорим, что это бесполезно. Мы не считаем это артикулом веры, мы не считаем это непреложным. То чего не открывает Писание.
Если человек, например, верит в некую христианскую традицию, ну, например, возьмем самые распространенные обычные вопросы, а как насчет иконопочитания? Если человек говорит, я верю в спасение через благодать Иисуса Христа и могу спокойно общаться с Богом через икону. Сейчас вот мы остановимся, это очень важный вопрос, у нас есть звонок тоже. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, Колосник Сергей Андреевич.
Очень приятно, Сергей Андреевич.
Истина, она разъединяет.
Сергей Андреевич, я хочу уточнить для нашей статистики, откуда вы звоните?
С Краснодара.
Прекрасно. Как там дела в Краснодаре?
Мороз.
Мороз. Ну, значит, как у нас в Питере.
Было тепло.
Добро пожаловать.
Сейчас прессовая даже бывает.
Ага, понятно.
Вы сказали хорошую фразу.
Погода хорошая, солнечная, как вы.
Понятно. Значит, истина разъединяет. Отлично.
Да.
С этого продолжим.
Истина разъединяет, потому что истина, вот это Христос, это Слово Божие и Дух Святой. И Писание говорит, что мы имеем помазание, и Иоанн говорит, что мы знаем все. Будет антихрист и лжеучение, и... но Дух Святой, если человек рожден свыше, если он пребывает в Слове, он будет критически читать любую литературу. И вероучение, оно основано на Библии. Ну, каждая деноминация, вы правильно говорите, каждый толкует свое. И вот в Деяниях, 20 главе, апостол Павел прощается с эфесскими пресвитерами, и он говорит...
Оставляю вас, братья.
Посвящал вам всю волю Божию. Внимайте себе всему стаду, который Дух Святой поставил возблестители под церковь Господа и Бога, который он приобрел все крови свои. Но, ибо я знаю, что в отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стаду. Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, чтобы увлечь учеников за собой.
Совершенно
поэтому
верно.
Бодрствуйте, памятуйте, что я 3 года, день и ночь, непрестанно, со слезами учил каждый из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу и Слову, благодатью Его, могущему назидать более и дать вам наследие со всеми освященными.
Замечательный текст.
Вот апостол 3 года, день и ночь со слезами, всю волю Божию. И он видел, во-первых, видел, что из них, что войдут лютые волки, не щадящие стад, и из них самих восстанут люди, которые будут говорить превратно. Проблема в этом и проявляется. Есть люди, которые вот это превратно делают, создают такие учения, направления. Они не ищут истины,
конечно.
Они имеют помазание. Но истинная церковь, она столб утверждения истины. Она основает свое учение на основании Писание, как соло скриптура, вы сказали.
А,
вот,
Сергей,
Писание. Любой проповедник, он выходит в его деминат, я слушаю и слушаю критически. Если он что-то не так говорит, я его подхожу, брат, разъясни, пожалуйста. Если это соответствует Слову Божию, я молитвенно подхожу, я слушаю его. Если он отходит, я ему говорю, брат, это не соответствует истине, потому-то. И истина, как правильно, она будет разъединять. Потому что он так думает, а говорит, ты думаешь так, и так далее, и так далее. Вот поэтому эта проблема, она уже 2000 лет.
Замечательно.
Кстати, уже про папство. И как людей сжигали, они шли за истину, умирали.
А большое спасибо за вашу реплику. На самом деле она очень уместна, хотя мы говорили об этом тексте уже неоднократно. Тем не менее, всегда полезно выслушать его еще раз. Тем более, что в нем, в общем, содержится и ответ на наш основной вопрос. Я опасался, что вы не дочитаете место, этот текст до места, которое необходимо, но вы, слава богу, дочитали его до тех слов, где апостол Павел, который 3 года день и ночь слезами учит, значит, учил этих людей, Ефесян, он в конце концов говорит: «Ныне оставляю вас, братья, Богу и Слову Его, который может назидать вас еще более». Да? И это и есть как раз вторая функция слова, кроме того, что это столб утверждения истины, это еще и то, что продолжает нас учить, когда апостолов рядом нет.
Добрый вечер, вы в прямом эфире, у нас есть еще один звонок.
Это Петр, через традиции служат смертоносному, так Павел говорил, это смертоносная славна, а вечная служит через дух, так что в Новом Завете традиции не должно быть.
Спасибо, Петр. Вот мы сейчас как раз к этому возвращаемся в нашем диалоге с Дмитрием.
И действительно хорошее место, которое ты вспомнил по поводу того, что Павел говорил, чему учил, стойте, держите то, чему учил вас словом или преданием. Вот. С другой стороны, мы помним с вами, что говорил Господь. Он говорил о том, что неправы фарисеи, которые устранили Слово Божие своим преданием. И истина лежит как раз между этими двумя крайностями. Вернее, скажем, такой вот нехороший полюс предания и хороший полюс предания. Дело в том, что предание, о котором говорил апостол Павел, это не что-то в дополнение к Писанию. Да? То есть апостол Павел пишет одно конкретное послание, посвященное одному конкретному вопросу, в котором не рассматривает все свое богословие. И, конечно, помимо этого он учил этих людей многим другим вещам. Но, с другой стороны, мы знаем, что он написал еще помимо этого несколько других посланий. И Петр написал послание, и Иуда написал послание, и Матфей написал Евангелие, в которых содержится значительная часть тех вещей, которые Павел не осветил в этом конкретном послании. И мы знаем, что во всем корпусе Нового Завета, то есть вот тех книгах 27, которые мы знаем как апостольские, в них содержится вот то самое, что для этой конкретной церкви оставалось на тот момент устным преданием. Да, то есть сегодня оно у нас есть в записанном виде, сегодня у нас нет причин полагать, что за пределами Писания осталось что-то абсолютно необходимое. Хотя мы знаем, что осталось, потому что тот же самый Иоанн пишет и говорит о том, что если писать обо всем этом подробно, миру не вместить написанных книг. А вот что имел в виду Господь, когда говорил о том, что фарисеи не правы, когда устраняют Слово Божие своим преданием. Вот именно то, о чем мы говорим сегодня, да, что именно Слово Божие является тем мерилом, которое определяет истинность или ложность предания. В те вещи, которые находятся за пределами Писания, вы можете верить или не верить, большой беды от этого не будет. Но если эти вещи касаются вопросов, о которых говорит Писание, вопросов, которые определяют суть наших отношений с Богом, вопросов, которые касаются вечной жизни, вопросов касаются только того, что Бог может сказать человеку, и если они касаются таким образом, что противоречат библейскому тексту, это предание устраняет Слово Божие фактом своего существования, и поэтому мы не можем его следовать.
Оба наших радиослушателя, Петр и Сергей, в общем-то, я не помню, Женя, наверное, тоже так или иначе говорил об этом, что суть, в общем-то, христианской веры, она весь сводится к тому, что человек, он принимает от Духа Святого.
Совершенно верно.
В общем-то, человек должен родиться свыше, сказал Господь. Рожденный от плоти есть плоть, рожденный от духа есть дух. Поэтому, в принципе, христианская церковь жива только если в ней действует Дух Святой, который, наверное, вдохновляет нас к пониманию Писания. Правда?
Ну, об этом пишет апостол Петр, который говорит, что пророчество не было изрекаемо по воле человеческой, но Дух Святой через них говорил, и не может быть понято иначе, как Духом Святым.
Но он сказал, обращайтесь к этому светильнику постоянно.
Абсолютно.
То есть, в принципе, если уж подводить итог нашему разговору, в принципе, соло скриптура действительно не был придуман Мартином Лютером. Он был положен Мартином Лютером в некое основание необходимое основание для христианской церкви, но сами апостолы выдвинули этот постулат тем самым, что Петр сказал, да, вы имеете вернейшее пророческое слово, к которому вы должны обращаться. Mm-hmm. Апостол Павел говорил, вы имеете ваша вера, ваш храм созидается на основании апостолов и пророков, говоря о единстве Ветхого и Нового Завета.
Совершенно верно. Слово Писание, оно в Новом Завете встречается постоянно, и хотя под этим словом имеется в виду Ветхий Завет, тем не менее люди постоянно отсылали к написанному неизменному слову Божьему, да, несмотря на то, что существовала масса иудейских преданий.
Вот, и как раз именно об этом я хотел, наверное, и завершить, что несмотря на то, что еврейская культура, это, в общем-то, изумительная культура по тому, как производится предание, до сих пор существуют тысячи и десятки тысяч споров среди еврейской традиции, как нужно соблюдать тот или иной этикет, мораль и так далее, и так далее, и так далее. И, в общем-то, сам Спаситель, придя в еврейскую культуру, сам став евреем по плоти, он сказал, что вся эта традиция, она смертоносна. Он дал жизнь людям, евреям, которые убивали себя традицией. И трагедия, как мне кажется, в церквях именно в том, что наступает момент в церкви, когда традицию начинают превозносить над живым словом Бога и начинают говорить, что у нас есть в нашей традиции, в нашем понимании, есть какая-то вот внутренняя жизнь.
Вот давай мы такой практический маленький момент сюда внесем. Сергей Андреевич говорил о том, что он внимательно слушает проповедников и проверяет слова по Писанию. Это самый мудрый подход, на самом деле, любого христианина. Как сказал один пастор большой церкви, самый лучший вопрос, который может пастор услышать прихожанина, от прихожанина, это где это написано в Писании, где это написано в Библии. Ну, я всегда радуюсь, когда мои прихожане спрашивают меня об этом, потому что это значит, по крайней мере, что они слушают и думают. Но, говоря о практических вещах, важно понимать, что мы не можем ставить на место Папы Римского, в кавычках, да, такого условного абсолюта, голоса Бога на земле, ни одного человека, кем бы он ни был.
Ну, в данном случае не только голос человека, но ведь и голос церкви.
Чего угодно. Нет абсолютных авторитетов помимо Бога здесь, на этой земле. И поэтому Слово Божие, оно само по себе является голосом Божьим. Это не некий человеческий текст, документ, который мы написали, не некая часть человеческих размышлений о том, кто такой Бог. Да, вот посреди всего-всего-всего, что было написано за 2000 лет христианской истории, Писание занимает уникальное место.
Единственное это место.
Уникальное. Это голос Бога на земле. И поэтому всегда можем обращаться к нему, как Петр пишет, как к светильнику, сияющему в темном месте. Но сегодня мы действительно часто сталкиваемся с тем, что многие люди хотят, чтобы мы воспринимали их слова как папские слова экс-кафедры. Да, то, что сказано с кафедры.
Некий божественный авторитет.
Да, то человек сказал, ну, он же такой хороший человек, он же так много делает, такие чудеса творит, поэтому каждое его слово, оно абсолютно истинно. Это неправда. Да, мы должны проверять то,
это
что мы
это характеристика
слышим.
Лжепророка.
Совершенно верно. Именно в контексте рассуждения о лжепророках Павел пишет, все испытывайте, лучшего держитесь.
Да, пророчество не уничтожайте, но все испытывайте.
Совершенно верно. И поэтому очень важно, чтобы мы не издевались, не смеялись над теми людьми, которые приходят и говорят, что они говорят Слово Божие, но при этом, если мы смотрим на это слово, оно не соответствует тому, что говорит нам Господь, это человек не пророк, не бойтесь его, и не бойтесь сказать ему об этом. Если кто-то вам скажет, не трогайте Божьих помазанников, скажите им тоже, что эти люди не правы. Потому что вспомните апостола Павла, который обличал апостола Петра, когда тот не прямо стал действовать по Слову Божьему и сказал, что во всех этих великих знаменитых, как их считают, кто-то там для меня нет ничего особенного. Слово Божие – это то, перед чем мы дадим ответ. Это то, во что мы верим, это то, чему мы следуем. Это вот тот самый отвес верный, абсолютно надежный, который во всякий момент нашей жизни помогает нам найти правильный взгляд на вещи. В нем нет ответов на все вопросы. И Писание не задумывалось как энциклопедия с ответом на каждый вопрос. Глупо там искать ответ на вопрос, сколько будет 3×3, или как-то.
Глупо искать вопрос, осуждает Бог наркоманию или нет.
Я думаю, что...
Понимаешь, да? То есть многие говорят, ну вот Бог же не осуждает это в Библии, значит, типа можно.
Я думаю, что на этот вопрос как раз не глупо искать ответ, другое дело, что прямого ответа мы там не найдем.
Да.
Вот. Но Писание дает нам не только прямые ответы на какие-то вещи, оно дает нам общие принципы, которые там есть. Исходя из общих принципов, можем сделать определенный...
Исходя из принципов Писания, мы, в принципе, можем сформировать некую свою традицию.
Совершенно верно. Но мы всегда должны помнить, чем больше в нашей традиции нашего, да, чем меньше в ней остается чисто писание, вот, чем
меньше. Вот в этом трагедия начинается, да? Когда человек, в принципе, начинает полагаться на то, что я так считаю, потому что Библия так говорит, а потом я так считаю, потому что я уже в течение многих лет так считаю.
Дело в том, что писание вообще очень интересная вещь. Оно ведь писалось Богом для человека, человека с ограниченным разумом, с ограниченными представлениями действительности. И очень часто, когда мы читаем Писание, нам с нашими крохотными мозгами кажется, что оно себе противоречит. И, наверное, с точки зрения нашей жизни так оно и есть. Не с точки зрения Бога, который писал, а с точки зрения нашей. И вот здесь человека постигает совершенно гигантское искушение взять и начинать заполнять вот эти пробелы, которые нам где-то там мерещатся, или исправлять какие-то логические недочеты своими логическими построениями.
Но да, всегда важно помнить,
чем больше мы своего привносим в Писание, тем дальше мы уходим от библейской истины.
Да.
И поэтому, в общем, здесь важно иметь в виду, если Писание это сказало, это правда. И если две вещи, которые сказали Писание, говорят Писание, в наших глазах друг с другом не соприкасаются, это наша проблема, а не библейская.
Поэтому что... возвращаемся, у нас 5 минут до конца, и вернемся к тому вопросу, который я поднял о почитании, скажем, икон. Да?
Угу.
В Писании есть четкие указания, что не должно быть никакого поклонения рукотворному образу и так далее.
Но этот вопрос не совсем связан с тем, о чем мы говорим сегодня, просто потому что корень проблемы, он в не совсем правильном понимании идеи икон.
Я почитания. Понимаю, но тем не менее церковь привносит это как живую традицию.
Согласен.
Но это не живая же традиция. Более того, в Писании... оно осуждено.
Тут можно долго спорить по поводу того, что такое живая традиция, что не живая традиция. Мне не хотелось этим сейчас заниматься.
У нас нет времени.
Да, я скажу только следующее, что, насколько я знаю, исторически с момента собора, который установил иконопочитание, и до сегодняшнего момента православная церковь, которая иконопочитание поддерживает всячески, говорит о том, что поклоняться иконам нельзя.
Да, есть иконы поклонения. Я специально использовал библейский, вернее, христианский термин иконопочитание.
И Писание, на самом деле, не запрещает нам почитать, она, наоборот, повелевает нам почитать своих родителей, потому что между почитанием и поклонением есть принципиальная разница. И в данном случае иконы изначально имели... Опять, я не собираюсь защищать иконопочитание или иконопоклонение. В данном случае я бы сказал, что человек, который использует иконы именно в том значении, в котором они имели изначально, как способ донести до неграмотных людей некую истину в видимой форме. Ведь, по большому счету, многие исследователи говорят о том, что иконы Христа первые, они были напоминанием людям о том, что Христос воплотился. Это не попытка изобразить неизобразимое в человеческом виде, это напоминание людям о великом таинстве воплощения Христа.
Ну, в принципе, многие иконы – это жизнеописания евангельские, да, сюжеты.
Совершенно
верно. Поэтому, действительно, это для неграмотных людей, чтобы они хоть какое-то представление имели, что
но
написано.
Но вот делать из этого, опять, как любая, как любая традиция, когда она переходит
да.
некую грань, которая отделяет то, что Библия разрешает, от того, что Библия запрещает, она становится вредной и опасной.
Она становится реально смертоносной, потому что сегодня люди говорят, а я вот ношу вот этот алтарь свой маленький, который меня типа оберегает даже. То есть это уже как некий языческий оберег уже используется, хотя изначально церковь никогда не воспринимала это так. Но сейчас многие протестанты, да, которые не понимают вот этой традиции, они говорят, это все язычество, что тоже не является правильным.
Опасность всего этого дела не в том даже, что они не понимают православных и что возникает какая-то проблема. Беда в том, что вместе с непониманием этого момента они выкидывают заодно и все 7 первых столетий христианской истории.
Вот, я про это и говорю, они не знают традиций. И итог, наверное, нашего разговора, Библия же все-таки вот Сергей Андреевич, он нам сказал, что истина разделяет.
И в этом смысле я с ним согласен, потому что Господь сказал, что Он принес на землю не мир, но меч. И истина всегда будет разделять людей верующих от людей неверующих, людей знающих.
А будут ли верующие едины все-таки в этой истине?
Господь сказал, что да будут они едины. К сожалению, мы сегодня этого не видим. И это величайшая
беда христианской церкви. Я думаю, что мы едины. Я думаю, что мы едины, пока мы не начинаем спорить о своих традициях.
Это не единство, это, к сожалению, вид единства. Апостол Павел говорит, что мы должны быть единодушны и единомысленны.
Да, но...
К сожалению, мы в лучшем случае единодушны, хотя и этого часто не бывает, а чаще всего мы разномыслим.
Друзья мои, к сожалению, мы с Дмитрием подводим итог, что христианский мир как был разделен, Так, остается разделен, но Библия все-таки Слово Божие. Держитесь
Если мы
его,
можем быть едины только на ее основании.
Держитесь этого единства, пусть нас Бог вдохновляет искать этого единства активно в нашей христианской вере. Пусть Господь вас благословит. Через 2 недели снова в этой студии будет программа «Щит веры».
Храни вас Господь.
До новых встреч.